Станислав, большинство жителей Донецка, стоявших на проукраинских позициях, уехали после начала войны. Почему вы остались?
Во-первых, для того, чтобы понимать происходящее, совершенно необходимо личное присутствие вот именно внутри той ситуации, которую вы хотите понять. То есть никакие новостные картинки, никакие средства массовой информации не смогут описать и передать то, что происходит здесь, начиная от эмоциональной картинки, да, когда рядом ложатся какие-то просто снаряды и мины, от того, что чувствует человек, который находится здесь, а многие действительно не могут выехать не в силу каких-то там эфемерных причин, а просто потому, что у них нет именно физической возможности. Ну и дальше, так сказать, общей картины вот всего, что происходит. Это первое. А во-вторых, ну вы знаете, может быть это несколько парадоксально прозвучит, но дело в том, что я не уверен, что я бы чувствовал себя достаточно комфортно, переехав на подконтрольную Украине территорию. Дело в том, что я все-таки, несмотря на то, что полностью расхожусь с людьми, которые сегодня вступили в ряды ополчения, да, но как человек из Донбасса, мне не свойствен крайний национализм, которым сегодня полны умы многих моих сограждан, да, в Украине. Несмотря на такую парадоксальность, да, вроде бы я полностью расхожусь с этими людьми, которые сегодня воюют за ДНР, но кроме вот этого, кроме этого момента, в принципе, я говорю с ними на одном языке, потому что сам из этого региона. Живя в Киеве, Днепропетровске или Харькове, я не уверен, что этот диалог шел на одном языке. Поэтому пока сегодня я здесь.
Тем не менее, вы считаете весь Донбасс безусловной частью Украины? Или являетесь сторонником какого-то особого его статуса?
Нет. Здесь для меня никаких альтернатив нет. Донбасс, безусловно, это территория Украины, и здесь для меня не о чем даже говорить.
Если представить себе, что завтра Донецк возвращается в Украину, сколько здесь остается таких, как вы, людей, стоящих на проукраинских позициях и не уехавших на время вооруженного конфликта?
Моя личная социальная выборка говорит о том, что их очень мало. Но, возможно, вы понимаете, она же не репрезентирует весь Донбасс. Вот среди моих знакомых, близких и друзей, ну, одна девушка, да, которую я знаю, которая стоит на проукраинских позициях. Все остальные в большей или в меньшей степени поддерживают идеи республики. Кто-то вступил в ряды, кто-то просто ходил на референдум, кому-то все равно, да, это уже мы знаем, что это потенциально, собственно, вот человек, который лоялен, тем не менее, к республиканским идеям. Сколько всего в целом на территории оккупированной, да, на сегодняшний день проукраинских людей, я даже не берусь сказать, но, наверное, цифры идут где-то в разрезе, вот, в диапазоне между 30% и 40%. Это в лучшем, наверное, случае. Насколько, опять же, я могу судить, исходя вот из того, что я вижу, исходя из тех разговоров, которые мне доступны вот на этом пространстве.
Осталось ли в Донецке что-то, что напоминало бы о его существовании в составе Украины и могло бы как-то послужить его реинтеграции в состав единого украинского государства?
Это мало что осталось. Здесь никто не говорит на украинском языке, да, за исключением каких-то периферийных сел Донецкой области, там действительно украинский язык или, скорее, суржик действительно присутствует, даже среди тех, кто поддерживает ДНР. В плоскости языка здесь вообще вопросов не возникает, на нем никто не общается. Украинская символика, безусловно, она под запретом, я думаю, что здесь даже не стоит рисковать вывешивать флаг на территории вот ДНР, там, на каких-нибудь общественных зданиях, магазинах или просто у себя на балконе, безусловно, это будет преследоваться. Но каких-то таких жестких репрессий, чтобы прям вот вас искали, да, за проукраинские взгляды. Это было где-то год назад. Очень активно распространялись идеи, ну, что-то вроде, знаете, стучите на своего соседа, если он лоялен к украинской власти, возможно, это шпион, возможно, это диверсанты. Но тогда шли еще активные боевые действия, и действительно МГБ ДНР подозревала буквально каждого второго, очень плезно к этому относилась. И сейчас в силу затишья, я не думаю, что это основная тема.
То есть действует принцип, похожий на тот, что был еще недавно в американской армии по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Don't ask, don't tell. Не спрашивай, не говори.
Да, совершенно верно. Примерно где-то так.
У вас много знакомых среди так называемых ополченцев. Многие ли из них по-прежнему держат оружие в руках? Многие ли вернулись к мирной жизни? Почему они вообще пошли воевать?
Я совершенно против точки зрения, которая говорит, что нынешняя война на Донбассе, ее нужно понимать исключительно как замысел господина Путина. Совершенно не так. Ну, во-первых, по поводу моих знакомых, я могу сказать, что нельзя всех привести под одну гребенку. То есть здесь в каждом отдельном случае своя индивидуальная судьба. Но дело в том, что то, что сегодня происходит на Донбассе, это не просто вот мысль, да, одного человека, который льется из Кремля. В значительной мере русский мир здесь уже ждали. И боюсь, что ждали годами, если не десятилетиями. Да. И самое страшное, что многие до сих пор в нынешней ситуации продолжают его ждать и, так сказать, ходят с мыслями, Россия придет. Но дело в том, что Донбасс всегда был благодатной почвой для этих идей. И поэтому, безусловно, нужно было бросить какие-то семена для того, чтобы здесь что-то проросло. Но ничего бы не проросло без почвы. Поэтому, когда мои друзья, они действительно в большинстве своем поддерживают ДНР, и большая часть мужского населения, вот именно того дома, котором я жил в Макеевке, да, до переезда в Донецк, она вступила и влилась в ополчение. Но многие из них влились исключительно под действием силы внешних обстоятельств. Понятное дело, что имеет свое значение пропаганда, но многие из них просто потеряли работу, да, и потыкавшись туда-сюда, не найдя даже себя в качестве грузчика, а большинство из них имели именно физические какие-то, ну, работы на физических предприятиях, то есть на заводах, фабриках и так далее, шахтах. Вот, они были просто вынуждены, чтобы не умереть с голоду, да, и, ну, там вопрос стоял, либо переезжать на территорию Украины и начинать жить с нуля, а это абсолютный стресс для человека, как бы мы о чем ни говорили. Либо просто пойти, понимаете, вы опускаетесь в шахту за 600-700 гривен, которые уже практически не платят, рядом падают снаряды, ракеты, вас постоянно там еле поднимают из-под земли, и тут же уже начинали в то время, это осень, где-то октябрь, ноябрь прошлого года, уже серьезное финансирование армии ДНР, и там платили уже от 300 до 360 долларов, затем доходило, и вы тоже фактически рискуете своей жизнью, но, скажем так, глупо, да, как если погибнуть просто под обстрелом. Поэтому многие влились действительно под действием внешних обстоятельств, но потом, когда я их встречал уже через полгода, через 7-8 месяцев, они это совершенно другие люди. То есть там промыли мозги окончательно, они уже действительно защищают русский мир, они уже действительно за святую землю, за святую войну воюют. То есть человек, личность человека кардинально меняет. Сегодняшнее ополчение – это уже люди довольно специфичные. Да? Но вы сами должны понимать, что человек, который воюет полтора года, рисковал своей жизнью, там постоянно находился под ракетами и градом, тут вдруг его ставят охранять какой-нибудь частный гараж, а сегодня это сплошь и рядом в силу так называемого перемирия, то они, ну, и ведут себя специфически, и сегодня тот алкоголизм, который распространяется среди армии, он уже набирает какие-то совершенно промышленные масштабы. Я думаю, это уже билет в один конец. Я думаю, что эти люди уже никогда не станут на заводы, на фабрики, ну, потому что психологические изменения, которые с ними происходят, они кардинальны, и более того, я общался с такими людьми, у меня есть очень близкий друг, которого я знаю ровно столько, как и себя, и он воевал, да, он буквально недавно, месяца два или три, ушел из рядов ДНР, и когда я его спрашиваю, а он до этого замазывал швы у нас на районе, я его спрашиваю, собирается ли он возвращаться к своей жизни, он говорит, ну как ты себе это вообще представляешь, я командовал батареей Града, ну и что, я потом буду опять мешать раствор, то есть для меня это невозможно. Сейчас он опять там что-то пытается в МЧС вступить, вернуться там какие-то более элитные подразделения, которые находятся на передовой, потому что эти люди даже не могут себе позволить просто находиться в расположении части, не воюя. После того, как они прошли Дебальцево, после того, как они прошли Иловайск, имеют кардинальный боевой опыт, для них очень сложно находиться даже в состоянии покоя, не говоря уже о том, чтобы вернуться и там начать опять же стать за станок. Это вот, к сожалению, то самое потерянное поколение, о котором в свое время и Хемингуэй писал, и многие другие писатели. Именно молодые люди, которые прошли фронт и уже не способны найти себя в этой жизни. Я имею в виду в социальной, в мирной жизни. Не случайно многие из них сейчас едут в Сирию, в другие горячие точки, потому что это уже совершенно иной тип личности.
А вы знаете таких, кто уже уехал или собирается уехать воевать из Донбасса в Сирию?
У меня был такой знакомый, который говорил это еще где-то полгода назад. Он говорил это в Киеве, когда еще шли бои. Он сказал, что если война на Донбассе закончится вот именно примерно таким способом, которым она заканчивается сейчас, то есть ни рыба, ни мясо, да, никто не победит, все это немножко подвесили в воздухе, то он говорит, я просто не смогу вернуться уже обратно к семье. И, скорее всего, он действительно собирался поехать в Сирию. Да, не знаю, я его уже не видел несколько месяцев, понятия, жив ли он вообще и где сейчас находится. Но есть, да, есть такие люди.
А российские военные, были ли они в Донецке? И если да, то выведены ли они уже из города?
С самого начала всех этих событий я не видел ни одного российского военного в том виде, в каком они были в Крыму. То есть, выйдя на Донецкие улицы, вы не увидите подтянутых, стройных, профессиональных военных в новой форме без опознавательных знаков, которые вот просто ходят по улице. Здесь ходят действительно ополченцы. Это видно даже по выправке. Может быть, многие из них были раньше военными. Может быть, у них был боевой опыт. Но регулярные российские части, если они дислоцируются, они, скорее всего, дислоцируются, судя по многочисленным доказательствам, да, которые предоставляет украинская сторона, они не стоят вот в пределах центральных районов города или вообще в пределах города. Как правило, ну, насколько мне известно, да, они находятся на каких-то перифериях очень близко к российской границе. Что касается каких-то инструкторов, да, то здесь действительно здесь нечего скрывать. И, например, танковые подразделения, они готовятся исключительно под Таганрогом. Мне об этом совершенно точно известно. Человек, о котором я вам сказал, мой хороший знакомый, который работал на Граде, ну, вы понимаете, что он до этого месил раствор. И управлять такой машиной, как БМ-21, он просто не в состоянии. Его обучали российские инструкторы. То есть это тоже совершенно факт. Вот именно российских подразделений мне известно только, опять же, с рассказов моих знакомых из ополчения, они участвовали очень активно в Лавальском котле. То есть там сказали, что мы просто, как говорил мне человек, мы въехали туда кто на чем, знаете, у одного была форма, кто-то вообще там чуть ли не в спортивных штанах на тот момент воевал. А потом зашли российские подразделения в совершенно новой технике, новой форме и, как он выразился, покрошили укропов, да, помогли. Вот в этом смысле, да, именно поэтому есть, да, такие пространства для манипуляций. Нельзя выйти и увидеть просто российскую армию на территории Донецка.
Вы говорите, многие в Донецке все еще ждут русского мира, а что, разве он этот русский мир еще не наступил?
Нет, вы знаете, но русский мир, может быть, в какой-то степени наступил, но это довольно эфемерное понятие, вы понимаете, что идеалистичное. Здесь я имел в виду скорее это как фигуру речи, да, так как очень многие ожидали такого же сценария, как и в Крыму. То есть они ожидали, что будет определенный сепаратистский толчок, затем будет референдум о независимости ДНР, а затем, насколько я вот помню очень четко эти события, буквально через неделю мы ожидали следующего референдума, очень эта новость муссировалась, да, среди местного населения, что вот через неделю уже будет референдум о вхождении в состав Российской Федерации. И многие даже, знаете, с иронией говорили, что ну зачем мне тогда идти на референдум о независимости ДНР, потому что и так уже все понятно, что через неделю мы будем в России, и все за нас решено. А ничего не произошло, понимаете? Ожидания людей, ДНР это все-таки не совсем то, чего хотелось бы, потому что все именно мыслили первоначально категориями России. Вот Россия это великая страна, это братский народ, а самостоятельное государство внутри какого-то такого непонятного геополитического пространства, да, ну это, наверное, люди вроде Стрелкова, те действительно идейные, которые все это основали. А простые люди в большинстве своем ориентировались именно на Россию, как государство, которое возьмет их в свой состав, под свой протекторат. Этого не произошло, не происходит и, скорее всего, и не произойдет. Но многие до сих пор действительно ожидают этого. Русский мир, вы понимаете, это ведь не только какие-то идеи. Это и свинина по 400 рублей, это и пенсия в 2000 рублей, это и постоянные репрессии по отношению к инакомыслию, да, если оно как-то проявляется. То есть на Донбассе все вылилось в гипертрофированную форму. И если отвлеченно смотреть на эту идею, ну, действительно, можно выйти за кафедру какого-нибудь философского факультета, подискутировать, и, может быть, мы придем к мысли, что это не так уж и плохо. Но в реальности то, как это все проявляется на Донбассе, это совершенно ужасно. Ну, конечно, люди, которые воюют с той стороны, я имею в виду со стороны ополчения, которые отдают свою жизнь и рискуют, и вам об этом не скажут. Они скажут, что ну да, я готов рисковать, лишь бы вот не быть уже в составе Украины. И я их не могу переубедить. Не они меня не могут переубедить за полтора года вот за той пропаганды, которая здесь.
Как сейчас в мирных условиях, но вне юрисдикции Украины, живет так называемая ДНР? Работает ли экономика? Есть ли в магазинах продукты? Есть ли у людей деньги, чтобы их покупать? Если есть, то откуда эти деньги?
Вы знаете, на этот вопрос очень хорошо ответил господин Ходаковский, один здесь из лидеров сепаратистского движения, да, сегодня он возглавляет батальон «Восток». Он сказал совершенно откровенно, вот буквально пару недель назад в одном из своих интервью, что 70% бюджета ДНР – это средства, которые поступают из России. Он прокомментировал это таким образом, что те гумкомбои, которые заходят, это просто капля в море. Естественно, что количество работающих предприятий, количество шахт и мощных производств сократилось в разы. Но местное население, вы понимаете, пенсионеры, особенно пенсионеры, оно в большинстве своем осталось и требует именно финансирования в виде стипендий, в виде зарплат бюджетникам, в виде тех же пенсий, которые хоть и мизерные, но выплачиваются. И соотнести их с теми налогами, с той каплей налогов, которые поступают действительно в бюджет ДНР еще от работающих предприятий, совершенно невозможно. Никто бы ничего здесь уже не выплачивал, если бы мы основывались только на тех предприятиях, которые здесь остались. И поэтому деньги, безусловно, поступают со стороны Российской Федерации, которая до сих пор под ополчение, хотя в последнее время с финансированием самой армии, насколько мне известно, так сказать, инсайдерская информация, то там очень большие проблемы начались, да, и именно в силу этого есть определенный отток людей. Но в основном это деньги России. Ну, кроме того, если вот конкретно где можно заработать, да, вот здесь так сказать, человек с самого низа, то в основном здесь работает торговая сфера. Безусловно, продукты нужны всем и всегда, даже во время войны. Какие-никакие шахты и заводы все-таки функционируют, но, опять же, здесь должна быть определенная квалификация, и там тоже есть свои проблемы с зарплатой.
Я недавно говорил с донецким журналистом, который был вынужден уехать на подконтрольную Киеву территорию. Он уверен, что об уходе России из Донбасса речи не идет, несмотря ни на какие минские соглашения. А у вас есть ощущение, что Москва готовит каким-то образом эти территории к возвращению в Украину?
Безусловно, это ощущение, вы знаете, я бы даже сказал, что нет, я об этом говорю не потому, что я на украинских позициях. Это ощущение у большинства здесь уже сложилось. да, даже те, кто до сих пор надеется вот на гении господина Путина, да, они совершенно открыто уже говорят, что просто нас, нашу идею сливают. Да, понятное дело, что проект Новороссия от Одессы до Харькова уже совершенно закрыт, это не, невозможно, потому что для, даже чтобы взять сейчас Мариуполь, я не знаю, нужны какие физические затраты, средства и сколько времени, потому что вы видели, что произошло с аэропортом донецким, его чуть ли не целый год брали, да, а для того, чтобы захватить территорию от Одессы до Харькова, ну, это совершенно невозможно. То есть проект Новороссия совершенно закрыт. Что касается ДНР, ну, совершенно очевидно, что идейные люди постепенно отсюда убираются. Та же история, последняя история с Пургиным, да, которые вот немножко расходятся в позициях, даже чуть-чуть, по социальной точке зрения, а ее сегодня выражает в основном Пушилин, даже не Захарченко, а Пушилин, который абсолютно лоялен к украинской власти и едва ли там уже не собирается участвовать даже в украинских выборах. Вы понимаете, здесь ну, совершенно такой парадокс, потому что есть вопросы, на которые просто невозможно ответить. Ведь если господин Захарченко постоянно говорит, что мы независимое государство, не имеющее никакого отношения к Украине, и Украина сюда никак не войдет, это буквально, я цитирую его последние, вот одни из последних слов, то возникает вопрос, о каких как сказать, избирательных процессах может идти речь в контексте конституции другого государства, то есть украинского. А именно об этом постоянно идут торги. То есть люди, которые отдают свои жизни, они вообще не понимают, как можно об этом говорить. Не то, чтобы находить какие-то точки соприкосновения, а в принципе, ну, они смотрят на это как на вражеское государство, да, оккупировавшее две трети нашей территории, я имею в виду ту территорию, которая сегодня подконтрольна еще Украине, которую нужно просто, армию, которую нужно разбивать и выгонять из Донецкой области, а ныне для них это ДНР. Вроде бы то же самое декларируется и наверху, но совершенно иначе идет тот переговорный процесс, который мы сегодня видим. Поэтому, да, совершенно очевидно, уже большинство понимает, что ДНР такая, знаете, больная рана на теле Украины, которую Москва постоянно теребит в случае каких-то мельчайших движений Украины в сторону Запада. Тогда возникает какая-нибудь Марьинка, возникает новый котел, возникают новые обстрелы, потом новый Минск 3, 5, 6, 12, да, опять о чем-то договариваются, и Украина опять тормозится и в экономическом, и в геополитическом развитии.
А как же аргумент о том, что отказ ДНР и ЛНР проводить местные выборы в один день с Украиной и по украинским законам, это фактически крест на Минских соглашениях?
Вы знаете, ну, так в этом и существует этого торга. Весь парадокс ситуации в том, что ни вправо, ни влево никто не двигается. Ну, во-первых, насчет выборов я бы еще не говорил так однозначно, потому что на сегодняшний день в ДНР до сих пор, я знаю, даже вот последняя одна из них новостей, до сих пор вроде бы обсуждают, а нужно ли проводить эти выборы именно 18 октября. Может быть, каким-то образом их спихнуть на дату в феврале. Хотя, опять же, ну, совершенно непонятно, какое это отношение имеет вот к Украине, если, да, если вы мыслите, да, как независимое государство. Но выборы – это, сказал так, пыль в глаза. На самом деле, ДНР, я же говорю, она рассматривается вообще, это пространство оккупированной территории, в том числе и Луганская республика, так называемая, она рассматривается как разменная монета, которую Россия постоянно вот, подкладывает Запад в надежде, наверное, на какие-то свои собственные геополитические интересы. То, что происходит здесь в виде выборов каких-то и таких закулисных интриг внутри Народного совета, это совершенно все может быть решено в течение одного дня. Мы уже видели нечто похожее со Стрелковым, когда человека просто убрали, да, идейного, действительно идейного того, кто видел все это совершенно в других цветах.
Даже если отставить в сторону вопрос с выборами, не видно и особых знаков того, что Украина готова взять обратно оккупированные районы Донбасса, ну, по крайней мере, на условиях Москвы. Донбасс пока это даже не Приднестровье, где открыты границы, где жители получают молдавские загранпаспорта и ездят по ним без виз в Европу. В Донецке пересечь блокпост — это полдня в очереди, украинские товары попадают сюда в основном контрабандными путями и так далее.
В принципе, я не могу сказать, что Украина не готова. Она даже в теории должна быть готова, потому что мыслит это своей территории. Но другое дело, на каких условиях, естественно, они тоже не могут пойти. Вы понимаете, что с одной стороны нас вроде бы представляют какие-то люди в Минске, а с другой стороны, с официальной стороной ДНР, никто же не общается на высоком уровне. То есть там представители Кучма, Медведчук и так далее, но они не опускают, скажем так, ментально они не могут опуститься до уровня людей, которых считают главами террористической организации, как ДНР и ЛНР было признано в Украине. Да. Поэтому это очень такие палка о двух концах, но вы знаете, я думаю, что в конечном итоге в любом случае все это закончится тем, что ДНР так или иначе интегрируется в состав Украины, но в такой форме и в каких временных рамках это будет очень сложно, действительно очень сложно сказать.